вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это передача «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Рад всех приветствовать, всех, кто слушает нас по пятницам с 16 часов по московскому времени. Вещаем вот из этой московской студии, и хочу сразу сообщить контакты, по которым, ну, или каналы, если правильно сказать, потому что он не один, не только телефонная линия. 8-800-333-1706 – это телефон прямого эфира, бесплатная линия. 8-800-333-1706. А также для всех тех, кто слушает нас через интернет, вы можете задавать вопросы прямо в интернете. У нас есть также Viber и WhatsApp. Это уже известные такие программки или подпрограммки, приложения, как про них говорят. В смартфоне их можно скачать и ею также, этой программкой, воспользоваться. Это плюс 7-977-850-09-96. Помедленнее скажу для тех, кто, может быть, еще не привык к этим цифрам. Плюс 7-977-850-09-96. И, конечно же, просим вас, вот если у вас есть такая возможность, через интернет, есть у нас еще одна связь, это скайп-программа, и вот с сайта присылать ваши смс-сообщения. То есть если вы уж совсем не можете к нам дозвониться и вживую поговорить, что, конечно, всегда для меня предпочтительнее, потому что живой человек, и когда ты его слышишь, то, конечно, это можно что-то уточнить, переспросить, одним словом получше выяснить. Ну, а если у вас совсем затруднение, к вопросу написанных вами таких сообщений обязательно подписывайтесь. Можно даже написать, из какого города или страны вы ваши сообщения прислали, потому что они, я так понял, междугородние, международные, приходят к нам и даже из других стран. Ну, а вот для тех, кто наших россиян, кто слушает нас здесь в границах Российской Федерации, пожалуйста, 8-800-333-1706. Ну, я также сообщаю свой телефон. Правда, им нельзя воспользоваться именно как телефоном во время эфира, я не принимаю звонки на него. Это мой личный мобильный номер. Ну, в крайнем случае, смс-ку можно прислать даже на него. Тоже можете пометить, записать или запомнить. Говорю для всех, потому что часто после эфира также связываюсь или вы перезваниваете, кто записал таковой телефон. Запишите, запомните, как угодно. 8-926-211-56-97. 8-926-211-211-56-97-56-97. Напишите, пастор Андрей Петров, можно брат Андрей, кто как хочет, Андрей Юрьевич, одним словом. Обращайтесь, как вам удобнее, конечно, учитывая определенную этику взаимоотношений. У нас уже пошли вот сообщения, и я вижу, значит, у нас сегодня живой эфир. Всех, кстати, поздравляю с календарной зимой, которая наступила сегодня. Сегодня у нас пятница, 1 декабря 2017 года. По сути, последний последний месяц уходящего года. Но, правда, наверное, оговорка не случайна, потому что вот месяца иногда пролетают, даже годы пролетают, как дни, а уж месяца-то точно не успеем оглянуться, а уже, надеюсь, если Бог даст жизни, будем и Новый год встречать, а там уже и весна, как говорится, не за горами. Поэтому всем вам хорошего, благословенного дня и время года, и время суток, если у вас сейчас не день. Сегодня, как и прежде, с вами я здесь вот в эфире, мы общаемся. Вы задаете тон, вы задаете темы, вопросы. Стараемся вместе разбираться на основании Божьего Слова. Ну и, конечно, так как авторская программа, какой-то мой опыт я стараюсь передать с радостью, с любовью, потому что вот как сейчас мы сидели, пили чай в ожидании эфира, и действительно, годы, правда, быстро летят. С 94-го, даже пораньше, с 93-го года я уже рукоположный служитель, а до этого тоже занимался все время, почти что всю жизнь, уже больше полжизни людьми, и все это не кануло в лето или не зря, потому что Бог дал как-то, что в сердце скапливаются какие-то примеры житейские, жизненные, важные. И на основании Писания, один из любимых моих текстов, «Вникай в себя и учение», в себя и в учение. Вот такая интересная, сбалансированная комбинация. И занимайся сим постоянно, так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Это апостол Павел Тимофею давал такое наставление, напутствие, чему я также безмерно рад, что вот эти слова когда-то для меня стали эпиграфом, если хотите, или постулатом таким, знаете, вот бывает, когда человек какое-то выражение берет близко к сердцу и старается по нему жить и поступать. Конечно, в Библии много текстов, которые непосредственно звучали из уст Иисуса Христа, и я их не игнорирую, но именно в области опыта, именно скопления опыта, я считаю, что это очень важный текст, чтобы мы не забывали применять все то, что мы слышим, теоретически иногда, иногда рассуждая где-то, даже самим, вот когда мы сидим, читаем Библию или приходим в храм, или слышим проповедь, очень важно найти все-таки, довести до конечного результата, найти сферу применения и применить те знания, которые мы имеем. Более того, не останавливаться, учиться применять, и вот так в соответствующем правильном применении накапливается у нас уже положительный опыт и опыт побед, преодолений. Пусть Бог нас всех благословит. Ну, я еще раз подчеркну, что у нас есть бесплатная линия 8 800 333 1706. Кто-то нас даже может меня лицезреть на сайте. Пусть Бог благословит. Такое у нас временное тут вот, а может быть и более постоянные камеры стоят, и кто-то может даже одним глазком подсмотреть сюда, прямо в студию заглянуть с помощью их. Владимир задает вопрос. Атеисты говорят, что религия возникла из-за страха, который человек испытывал пред силами природы. Так ли это? Владимир, отчасти. Вот ученые у нас как? Они что-то обнаружат и считают вот сразу, что это вот как-то там возникло. Ну, есть предположение, что это не возникло. Чувство страха и чувство... потерянное чувство искания Бога, назовем это религией, потому что религия — одна из коннотаций или объяснений этого слова, вообще их 300. 300 объяснений слова «религия». Поэтому, ну, самая простая, вот, которую я из курса религоведения запомнил, когда получал, вот, так сказать, магистерское образование в академии, так говорит о том, что «ре» — это частичка возврата, а «лигос» или «логос» — «бог» — это одно из имен Бога. Поэтому по-простецки, если так вот простым, очень таким доступным народным языком, религия — это особые чувства поиска Бога внутри человека. И другой вопрос, что зная о том, что у нас есть такие остаточные явления, да, после грехопадения, все-таки человек ищет этот потерянный рай, и мы знаем, сколько песен написано на эту тему и по-прежнему звучат, это даже в жизни стремление к высшему, вот к улучшению, вот это все часть того важного религиозного чувства. Сейчас я употребляю, конечно же, слово «религия» не в отрицательном значении, потому что ему также приписывают и отрицательное значение. Средневековье на это слово тоже повлияло, и не только. Со времен еще Христа, который с фарисеями очень резко говорил, мы понимаем, что нам ближе как-то теплое слово такое, греющее сердце и душу — вера, да? Вера, живая причем вера. От религии попахивает иногда обрядовостью, да, и формами, иногда где-то лицемерием, то есть на показ что-то, показывать, что ты набожный. Все это мы тоже находим на страницах Священного Писания. Поэтому атеисты говорят, потому что у них, они отвергают Бога, и они считают, что материя сама совершенствуется. Хотя второй закон термодинамики, они прекрасно знают, раз они, естественно, такие знатели. Вот, я уж так немножечко с юмором, то они должны знать, что материя лишена самосовершенствования. Она, наоборот, существует так называемый закон распада всего или энтропии. Поэтому впрямую противоречит закону, основному закону физики. Мы знаем, помните, Ньютон, да, несколько законов этих уже утвердил, открыл. Поэтому атеисты так говорят, потому что вообще-то они не дают объяснения этому чувству. Они считают, что оно возникло, а вот я еще раз утверждаю, что оно не возникло, оно всегда было в человеке. Чувство страха – это как раз чувство потерянности, оставленности, одиночества. И хочу задумайтесь, вот если философски посмотреть, Адам и Ева были в саду, не правда ли? А у них не было ограды. От слова ограда – это значит от кого-то они боятся, да, отгородиться. Они не отгораживались, потому что сам Бог с ними гулял в прохладе дня, написано, общался. А кто сильнее Бога, кто может повредить? И даже Бог допускал сатану, вы никогда не задумывались, что он имел доступ в рай. И все равно у них не было ограды. Но когда Каин убивает первого брата своего Авеля, он бежит, и написано, построил город. Вот, ну, построил город. Мы так современным сознанием, ну, хорошо, молодец, город построил, где есть, где жить. А не было городов. Город, происхождение этого слова, это от слова ограда. Это однокоренные слова. Огороды, кстати, это тоже, да? Все это огорода, ограда, город. Так вот, отгородиться, загородиться, спрятаться, потому что ему стало страшно. Это синдром Адама. Совершил грех, я устыдился, устрашился. Где ты, Адам? Бог ищет по-прежнему каждого из нас, как Адама. И вот мы все время от него отгораживаемся. Поэтому психология городов – это психология одиночек, которые остались без Бога, и которым так много теперь опасностей грозит, а Бог, он, так сказать, уже не в друзьях, он не поможет. И вот это очень серьезные вещи, я сейчас говорю, такие глубинные, если вы понимаете, о чем идет речь. Поэтому чувство потерянности, чувство оставленности, одиночества, оно вновь и вновь бьет по нам в виде огромного количества фобий, так называемых, или страхов. Только в Боге успокаивается душа, только в Боге спасение. Совершенная любовь изгоняет всякий страх, так написано в 4 главе 1 послания Иоанна. Поэтому, когда нет совершенной любви, когда она потеряна, когда Бог как источник жизни, источник света, добра и защиты, могучий источник защиты, вдруг потерян. Вот это все следствие. Поэтому вот так вот немножечко поглубже, если... Да, говорят. Говорят ученые, что вот там вот то-то и то-то может быть. Потом заглядываем в Библию, оказалось, что уже много веков назад это было описано. Ну, иногда, да, иносказательным таким языком. Вот. Слава Богу, что у нас работает связь. Эдуард задает вопрос. Когда выложит вашу лекцию по финансам на Ютубе? Ой, Эдуард, спасибо большое. Вот отвечаю прям, значит, вы интересовались, смотрели. Это не лекция, это проповедь была, и я считаю, одна из удачнейших, потому что вот, ну, вы знаете, как проповедующий уже не одно десятилетие человек, я ощущаю и знаю, когда вдохновлен, когда течет, можно сказать, через тебя, когда говорятся очень важные такие жизнеутверждающие истины, и Бог прям действует благодатью своей и на тебя, и на всех слушающих. У нас в это время в отпуске была сестра, которая занимается как раз выкладыванием в YouTube, и не только, там отцифровкой и приготовлением этой проповеди. Она записана, я знаю это точно. Ну, вот сейчас эта сестра на прошлой неделе вышла из отпуска. Я думаю, что в ближайшее время отслеживайте. Для тех, кто не в курсе, не знает, вы можете в Яндексе просто набрать «Тушинская церковь» в YouTube. Тушинская Евангельская церковь, и там появится наша страничка в Ютубе. Кто не знает, наша страничка, наш официальный сайт t495.ru. 495 легко запомнить, это цифры федерального нашего номера. Все связывали раньше с междугородным звонком в Москву. 495, многие сегодня его набирают как федеральные расширенные номера, поэтому легко запомнить. А Т — это маленькая первая буква Т английская от слова Тушино. То есть мы в Тушино располагаемся, поэтому всего 4 знака. Первая буква и потом 4 цифры без пропусков. t495.ru, ru — это Россия, это наш официальный сайт, можете познакомиться поближе с нашей церковью через этот сайт. Только обратите внимание, он немножечко кажется таким примитивным, но в левом верхнем углу там есть такой ромбовидный такой списочек, да, типа ромбика такого. Вот его надо нажать, там все будет и история церкви, и вероучение, и остальные моменты. Ну, если кратко сказать, мы, христиане, позиционируем себя как евангельские христиане. Мы очень рады, что это слово позволяет нам дружить со всеми и даже в смежных конфессиях евангельских, и не только, видеть брата и сестру по вере. Поэтому мы открыты. Открыты для не только диалога, для общения, но и для взаимной помощи в разных сферах, в том числе и социальной. Пусть Бог благословит. Передача уже началась чуть. Вот некоторые кто-то подзапоздал, может быть, попозже включились. Сегодня у нас 1 декабря. Напомню, календарная зима началась. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. И я стараюсь здесь с Божьей помощью и Писанием, которое открыто передо мной, отвечать на ваши различные вопросы, житейские, простые и так далее. Пусть Бог нас благословит. Есть линия, скажем так, телефон доверия, телефон прямой, телефон, линия, которая может соединить любого россиянина, и вы можете осуществить ваш бесплатный звонок, подчеркиваю, бесплатный для всех россиян, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, телефон сюда, в московскую студию. Борис задает вопрос, как церковь относится к наколкам на теле, к современным увлечением молодежи в виде тату, пирсинга и так далее. Борис, хороший вопрос. Вообще-то Библия относится к этому, относится отрицательно. В Писании написано, чтобы мы не наносили письмен, ну, такой, может быть, старинный синодальный язык, не писали, не рисовали на теле, грубо говоря. Да, есть, конечно, ну, детские игры, и, наверное, все мы через это проходили. Есть что-то, что можно стереть, но как... Не получилось, да, вот бумага, мы ее или комкаем, или выбрасываем, или, если есть возможность, карандаш стирается. Но чем опасны татуировки? Тем, что они остаются на годы. Недавно слышал юмор и говорит, для такого, даже такое есть профессия, татуировщик, да, к ним приходят такие салоны, сейчас молодежь этим увлекается, и там какая-то картиночка переводится на тело, и потом она выкалывается, знаете, кто не знает, так для всех, ведь у нас есть разные слушатели, это иглой прокалывается тело, и на этой игле какие-то чернила, там сейчас уже и цветные употребляют, и, в общем-то, и раньше, ну, в основном это синие или черные, или какие-то, ну, или... И за счет того, что это попадает под кожу, то оно вот... На века уже сказал, на года остается, вот, и потом трудно от него избавиться. Это становится частью твоего тела, вот эта картинка или письмена и так далее. В общем, это характер татуировок, он заключается в том, в гордом вызове Богу, что я господин моего тела, я господин моей жизни, это мое тело, и я что хочу, то с ним и делаю. В Писании есть и непрозрачный намек на возмездие от Бога. Он говорит, кто повредит всему телу, поэтому членовредительство как таковое ни один христианин нигде не найдет в Библии, чтобы Бог сказал, что мы умышленно вредили своему телу. Поэтому в Новом Завете, в Ветхом Завете это есть. Более того, иногда письмена наносили по, ну, как скорбь по ушедшему из этого мира, даже выстригали виски, так мы читаем. То есть были такие в окружающих Израиля народах языческие обычаи, которые имели под собой религиозную основу. То есть они таким образом не только что-то делали для памяти, но еще имели как бы связь с потусторонним миром. Это уже грехи относятся к оккультным грехам. Поэтому вот здесь очень есть такие серьезные предупреждения. Вот так относится Писание. Ну, как я отношусь к этому? Понятное дело. Может быть, отчасти вот слово «пирсинг», он... оправдывается Библией для женщин. Например, не пирсинг как таковой, а проколы. Например, в Писании есть по поводу проколов для сережек и для других, даже еще и в носу прокалывали ухо рабу, который оставался служить у господина, и это заповедано Моисею. Богом. Поэтому вот насчет прокола, слово пирсинг, да, от слова прокалывать, вот прокола, тут очень надо аккуратным быть. Если это везде и вся, вот, ну, так сказать, и в глазах, и в бровях, и в языке, и в пупке, и где только не прокалывают, скорее всего, что нет. Опять же, если здесь выходит на первое место вот это... неправильная оценка себя, эгоистическая оценка себя, то это опасно, я бы даже сказал. Здесь опасность заключается не в самом проколе, еще раз говорю, а в отношениях с Богом. То есть мы этим самым бросаем вызов, перчатку в лицо Бога и говорим, нет, это мое тело. На самом деле нам тело не принадлежит, оно дано нам во временное пользование, так говорит Священное Писание. Жизнь не сами мы себе дали, и в связи с этим надо быть очень аккуратным. Борис также задает вопрос, в чем будет в вечности заключаться назначение человека. Человек создан Богом для общения. Самым наивысшей формой общения человека с Богом является свободная форма. Форму любви, если это можно сказать про форму, в любви. То есть когда даже, ну я бы сказал, в связи с безгрешностью Бога и нас, искупленных во Христе, эта свобода не ограничивается даже земными и какими-то другими рамками, потому что земля и все остальное — это временная декорация. Поэтому я даже, мне даже трудно себе представить, где-то в духе я немножко понимаю, о чем идет речь, о той свободе, но безгрешной свободе, которая дается человеку в общении с Богом. И мне кажется, но это так написано в Писании, что это наивысшая форма блаженства или радости, счастья, если хотите. Даже слово «счастье» в русском языке — это быть с частью. То есть мы отколоты от большой части, и когда мы вновь обретаем эту часть в Боге, так Господь нас создал. Блаженный Августин, по-моему, сказал, да, «Господи, Ты создал, сотворил нас для Себя, и метется дух наш, не находя Тебя». Вот дух, который есть в человеке, а в животном нет, он ищет заполнение никем и ничем, а только Богом. И пока мы не находим самого Бога, Творца, вот реально не находим, не обращаемся к Нему лицом, как блудные сыновья, и не приходим в Его отчий дом, человек метется по жизни, и никакие богатства, никакие увеселения этого мира, никакие интересные мечты, планы и реализация даже в этом мире никогда не заполнит эту зияющую пустоту. Ее может заполнить только Бог по определению. Он так создал нас, чтобы мы взаимодействовали с Ним. Поэтому, если общий ответ, Борис, то взаимодействуй с Богом. Он говорит, о нем написано, «Се творю все новое, творить с Ним вместе, может быть, что-то будет новое совершенно, что сейчас сокрыто от нас». Я не отвечаю на все вопросы, потому что есть часть вопросов тайна, загадка будущего. Ну, бывает и прошлого, даже настоящего. Борис задает вопрос, если дьявола создал Бог, то получается, что Господь спровоцировал зло. Как избежать подобного противоречия? Спасибо, Борис. Вообще-то Бог не творит зло, так написано в Библии. И Он не творил в этом смысле дьявола. Напомню греческое слово «диаболос», «сатана», «люцифер». Это, «люцифер» — это падший ангел. Это, я бы сказал, даже... архангел, потому что частичка «арх» в русском языке — это над кем-то стоящий, то есть он чуть выше в значении вот этой должностной лестницы. Поэтому, да, ему подчинились часть падших ангелов, это были, ну, скажем так, ангелы света, которые превратились вследствие от падения от Бога в ангелов тьмы. И здесь уже проще. Вот Библия, она дает нам такие образы и называет ангелов света и тьмы. Соответственно, одни — это бесы, другие — это ангелы Божии, которые на службе у Бога. Есть только одна загадочная вещь. По-видимому, это чисто такая духовная логика. У сатаны был выбор прежде. И когда он возгордился в сердце своем и стал не только... хотел быть равным Богу, а даже стать выше Него, вот эта гордыня, это самомнение, хотя он всего лишь сотворенный, Бог-то не сотворенный, он всегда был, вот это привело его к, я бы сказал, ослеплению. Ослепление — это отсутствие света. Вот когда мы не видим отраженного света в предметах, это тьма. Поэтому сейчас приму звоночек, у нас всегда звонки имеют приоритет, и продолжим. Здравствуйте, в эфире, добрый день, как вас зовут, какой у вас вопрос?
День добрый.
Да.
Меня зовут Игорь.
Да, Игорь, приветствую.
Я хотел сказать, что написано, он был помазан керувим.
Да.
А в иерархии, есть архангела Михаила, например.
Да.
Я просто уточняю.
Угу. Ну, дело в том, что если...
Я принимаю участие.
А, хорошо, спасибо. Спасибо. Замечательно. Да, кстати, мы здесь имеем открытый диалог, и это действительно прямой эфир. Пожалуйста, ваши звонки, добавления, корректировки на основании Писания — это очень даже существенно, и это помогает. Поэтому дьявола не сотворил Бог. Его таким сделало вот это зло, которое он сам допустил. Так как Бог не творит зла, поэтому Бог не творил в этом смысле эту сущность. Эта сущность стала вследствие своего выбора, которую после духовной войны вот Господь уже определил. И теперь одни ангелы обречены, то есть уже осуждены, как мы читаем Священное Писание, а другие служат Богу, и у них теперь выбора нет. Вот почему человек в этом смысле стоит выше, чем ангел. Он по-прежнему выбирает между добром и злом, и вот этот выбор Бог очень ценит. И вообще, я считаю, если нет выбора, нет любви. Если нет выбора, нет, в принципе, и суда. Потому что суд, он действует на основании выбора. Дали человеку выбирать, человек выбрал не то. Его можно судить, осуждать. Поэтому задумайтесь, я так тоже набрасываю некоторые идеи, может быть, они немножко быстро говорятся, потому что у нас уже стали поступать еще вопросы. Елена задает вопрос. Можно ли женщине в критические дни находиться в храме и как себя вести в это время? Да, конечно, Елена. Дело в том, что Новый Завет, он отменил даже ветхозаветние постановления, связанные в том числе и с этим вопросом. И поэтому в этом достоянии Нового Завета, в этом достоянии Христа, который говорит так, для чистого все чисто. И что Господь очистил, то не почитай нечистым. Если в Ветхом Завете эта фраза была ключевая, и было как различие в еде, прикосновение к чистому, нечистому могло даже помешать священнику служить в храме, к мыши, например, он полез вот там в кувшин, вы знаете, что стекло — это значительно... ну, позже, как бы, как стеклянную посуду придумали, да, вот, а ты же не видишь там, а там мышка лазила и провалилась в кувшин. И вот священник зачем-нибудь там полез и вдруг рукой прикоснулся к этой мыши. Вот Писание, может прям открыть Ветхий Завет и прочитать, он не имел права, ему нужно было уже освящаться, он не имел права даже служить вот таким вот, должен был пройти определенное очищение. С одной стороны, строгость эта была необходима для того, чтобы показать святость Бога, которые люди потеряли, которые люди даже представления не имели. И поэтому в жесткости этих заповедей и законов Христос говорит, вы отцеживаете комара, да, фарисеям. Почему они это делали? Опять же, связано с кувшином. Вдруг в кувшин, ну не мышь, но комар попал. А комар там где-то крови насосался у кого-то. И вот, а он упал там, допустим, вода была налита, и он плавает, и вы будете пить, и выпьете, и все не кошерное, потому что там с кровью. То есть иногда фарисеи, они действительно дотошно из-за желания послужить, верно послужить Богу, я сейчас не критикую их, они это делали. Христос не сказал, перестаньте это делать. Он сказал, главное, вы вот это-то вы делаете, но вы упустили главное, вы упустили другое, вы упустили то, что милость, истина, вы забыли очень важных еще заповедей, которые есть. Поэтому нельзя только в формализм уходить, вот в законничество, оно опасно для самого человека. Это граничит уже, опять же, вот с гордыней, с тем, что человек начинает вдруг себя ощущать святее других. Поэтому сегодня, как и прежде, само состояние святости, послушайте меня внимательно, особенно вот я знаю люди, которые меня сейчас, братья и сестры православные слушают, послушайте, Писание говорит, что святой да освящается еще. Вот из анализа этого текста можно сказать, что святой — это не в значении абсолютно безгрешный. Нет, это и не грешник. Но святой — это приобретенный статус от Бога быть праведником, быть в его глазах теперь угодным. Но нам положено уже по статусу освящаться и правду творить. Книга Откровения, последняя глава, прочитайте, даже последняя глава. Праведник да творит правду еще, святой да освящается еще. Если бы святой — это была абсолютная безгрешность, ну, про святого Бога мы так и говорим. Но это не относится к людям. Мы получили святость не потому, что наши заслуги, не потому, что мы где-то напряглись так сильно, и кто-то смог. Нет. Господь нас осветил своей кровью. Вот это надо помнить. Он за вольные и невольные грехи нас прощает. Он не до конца гневается, не вовек негодует, 102-й Псалом. Не до конца. Это значит, он мог бы наказывать за каждый наш просчет. Он вообще совершенный Бог. А любое, даже неправильная одежда, неправильное поведение, неправильный жест, неправильное слово. Иаков пишет в 3 главе: «Все мы, братья, много согрешаем», имея в виду именно несовершенные слова. И я сейчас вот говорю, написано «многословие не миновать греха». То есть какого греха? Никакого неумышленного, оговорок. Может быть, можно было бы точнее выразиться, лучше сказать. Это грехи, которые мы собираем по жизни. Так вот, за все грехи у Бога нет грехов, там больше, меньше. Христос заплатил. И поэтому, когда мы принимаем жертву Христа, мы освящены им. Вот почему нечистота побеждена. Всякая нечистота и в пище, и там, в образе жизни и так далее. Да, существует, безусловно, и в Новом Завете предупреждение от блуда, удавленные крови и так далее. Это как бы, знаете, такие рамочные вещи, которые оставил Господь, особенно для язычников, потому что Первый Собор собирается тех людей, которые знали закон, с детства были в нем воспитаны. Любой 12-летний мальчик должен был продолжить Тору с любого места. Вот можете это уточнить. Я это сам, когда узнал, удивился. Вот я лично был в Израиле и видел, как в синагоге эти мальчики учат Тору. Не всю полностью, это 5 книг, но близко к тексту или даже дословно, если старший говорит, он должен дальше продолжить. То есть так наученные люди. И вдруг язычники, которые ни Торы не имели, ни законов Бога не имели, конечно же, они, вот для них есть такие рамочные понятия, как бы главные, как говорят, чтобы их тоже не пройти мимо. Но самым главным остается отношение со Христом. Самым главным. Если Христа нет, то никакая Тора, ни закон Божий не помогут. Христос в сердце, возрожденное сердце, соединенный с Ним Дух, только это залог нашей праведности, не мы сами. Борис задает вопрос. Как человек точно может знать, что Бог любит его? Ну, во-первых, Борис, Бог в своем слове многократно об этом написал. Вот многократно я даже не считал. Ну, хотя у меня сейчас компьютер, такой помощник, можно сказать, беспристрастный, и он подсчитывает иногда. Например, я однажды задал слово «вера» в Новом Завете. Важна ли вера для человека? Более 100 раз я увидел слово «вера» именно в подлиннике. Я с подлинниками тоже работаю. Это приятно знать. Но Бог любит, знаете, и в Ветхом Завете такие замечательные есть строчки. «Любовью вечную возлюбил я тебя и простер к тебе мое благоволение». Я эти фразы стараюсь выучивать наизусть. Они очень приятны. Они греют сердце и душу. Это сказал Бог. Все. Здесь все сказано. Здесь точка стоит, жирная, восклицательный знак. «Любовью вечную». Значит, у этой любви, да, Бог, кого любит, того наказывает. Да, могут быть, но Он наказывает как Отец и милует. 102-й Псалом мы уже сегодня вспоминали. Поэтому приоритет — это любовь Его к нам. Не попустительство, не потакание нашим грехам, а наоборот. Если Он замечает хоть маленькое стремление человеческого сердца в поисках Бога, Он обязательно идет, как Отец выбежал навстречу блудному сыну. Отец пожилой побежал к этому вот молодому, извините, оборванцу, который возвращался в лохмотьях из этой далекой страны, промотав все имение отца, схоронив заживо, по сути, отца, потому что он сказал: «Отец, как бы ты мне не нужен, мне нужна только та часть, которая мне прилагается после тебя». Послушайте, на Востоке это сказать, я не знаю, как уши отца это выслушали, как он вообще там не разгневался, не сказал: «Слушай, иди там за конями прибери», ну, у них хозяйство было, что-то тебе там в голову ударило. Нет, и отец, написано, разделил. Грустил, наверное, плакал, провожал в далекую страну, отпустил. Вот отец этот — это Бог. Он бежит навстречу возвращающемуся блудному сыну. Поэтому важно сделать несколько шагов в отношении Бога. Поэтому Бог всегда любит. Бог вечной любовью возлюбил и простирает свое благоволение. Опять же, Борис, как правильно смотреть на себя? Как на горшечника или как на... Ой, как на грешника или как на праведного? Ну, я уже ответил частично на этот вопрос, Борис, хорошо, что уточняешь. наверное, это важно еще раз услышать. Для меня христианство, а я библейский христианин, я люблю Библию, начинается с момента обращения человека к Богу. Вот знаете, в этом обращении должно быть никакого торга. Вот я весь издаюсь, весь какой есть, со всеми своими недостатками, пороками, грехами, и говорю: Господи, прости мне всякий грех, я не хочу лелеять, себе что-то оставлять, какую-то привычку, вот я, лепи из меня что-то новое, сделай меня. И Бог кладет нас, ну, на это такое операционное слово, это образно, конечно, вот, и Он делает эту незримую операцию. Он изменяет наше естество. Так написано в Библии. И выну каменное сердце, и дам плотяное. Это еще образы Ветхого Завета, пророческие, на будущее. И мы сейчас живем, слава Богу, в эпоху эры Духа Святого, в эпоху, когда Господь делает эту операцию. И вот за счет крови Христа и жертвы, которая совершена была 2000 лет назад, Господь может очищать и прощать каждый наш грех. И поэтому Он творит нас новое естество. С этого момента, это момент возрождения, человек дышит, живет, начинает слышать голос Божий, растет, будучи младенцем, питаясь Словом Божьим, как молоком. Он возрастает в вере. Да, он еще может быть не окрепший, но это уже, внимание, дитя Божие. А дитя Божие имеет статус и фамилию своего отца. Если отец – дьявол, значит, кто его дети? Грешники. Но это же очевидно. Кто первый грех согрешил, сотворил, и кто отец зла и грехов? Ну, понятно, лжи, например. Отец лжи – дьявол. Так вот, если ты говоришь, что ты грешник, значит, ты еще Бога не познал, говорит нам Иоанн. Если ты грешишь, и грех – это твой образ жизни, значит, ты еще не знаешь Бога. Праведник – это, опять же говорю, несовершенно еще, но он перестает грешить. Он принимает Бога, и Бог могучей силой помогает ему противодействовать греху. Он возрастает в Боге, он все меньше и меньше делает грехов, но начало – это выбор самого Бога. Поэтому обращение очень важно. У нас в эфире есть еще один звоночек. Здравствуйте, в эфире, добрый день. Какой у вас вопрос?
Андрей,
как
это
вас?
Опять Игорь.
Да, пожалуйста.
Я что-то не понял, что я о братьях православных говорил. Но чтобы понять православие, надо литературы перелопатить. Очень много.
Ну, ты знаешь, кстати, я перелопатил ее или нет? Минуточку, Игорь.
Кстати, подожди.
Минуточку, я хочу на мой вопрос получить ответ.
Подожди, православие нет такого.
Но зачем ты тогда говоришь что-то в эфире, если ты не готов на это ответить?
Ну, ты мне не даешь слово сказать.
Нет, я даю тебе слово, я только уточнил. И ответ был бы очень прост. Например, ты говоришь, знаю или не знаю.
Нет проблем, перелопатил, нет, я разве против, молодец.
Тогда
перелопатить, чтобы быть аудитом в твоей сфере.
Ну, знаешь, я тебе скажу, вот для того, чтобы задать какой-то вопрос, нужно уточнить. То есть первый вопрос твой должен был быть: Андрей Юрьевич, а ты перелопатил какую-то литературу? А ты общаешься со священниками? А ты, как бы, может быть,
вы протестанты не принимаете...
Стоп. Вы – это ты. Ты ко мне все время на «ты» обращался. Вы, протестанты, это не ко мне. Это не в мою программу. Ты сейчас разговариваешь с пастором Андреем Петровым и можешь обращаться ко мне на «ты». Я тебе разрешаю, в Боге мы братья. Поэтому никаких обобщений я не принимаю по определению, потому что это разговор ни о чем. Вот есть ты, есть я, и есть слушатели, которые нас сейчас слушают.
Нет, подожди, ты именно сказал, как конфессии. Ты сказал, обратился к православному.
Пожалуйста, Игорь, просто напрямую, без прелюдий, задай свой вопрос. Вот в прелюдиях мы запутались. Что тебя интересует, задай свой вопрос.
Так, меня много чего интересует.
Пожалуйста, любой из вопросов.
Ты вот лично сам относишь себя к кому? К
христианам.
Печатник.
К христианам. Я уже отвечал много раз на этот вопрос. С радостью и с любовью еще раз отвечу на этот вопрос. Вот если касается меня лично,
отвечаю. Я писал тебе просто в эфире, ты не озвучил. Я спросил, ты пятидесятник или нет?
Я еще раз говорю, я и католик, я и православный, я и баптист, я и пятидесятник. Слово «христианин» — это общее слово, которое включает все эти понятия. Поэтому, когда я говорю «христианин», я отвечаю на все эти вопросы. Да, я христианин. И если суть вопроса, например, кафолическая церковь, это вселенская, я хочу, чтобы везде одинаково верили.
Как христианин просто.
Почему же не слушаю? Ну, слушаю, конечно же. Конечно же, слушаю. И не только его. И лично...
Ты не лукавишь.
Я не понял.
Ты правду говоришь, нет?
Раз я имею право вообще как христианин говорить неправду, а тем более на радио, тем более пастор? Мне кажется, Игорь, что-то у тебя не в порядке с доверием к людям.
Ты имеешь право смолчать.
Я не молчу, потому что я говорю правду. Я знаю многие вещи, которые, может быть, ты не знаешь обо мне. Поэтому у тебя возникают вопросы.
Да, скорее всего.
Да.
Конечно, я тебя не знаю, потому что я редко в эфире общаюсь с тобой.
Да. Но у тебя есть возможность знать обо мне, слушая мои эфиры. У меня даже меньше возможности знать тебя. Но я тебя все равно, как брат, принимаю, люблю и благословляю. Хорошо, спасибо. Спасибо, Игорь. И у нас еще вопросы пошли. Борис задает вопрос. Есть ли благодать над неверующими? Конечно. Конечно, Борис. Благодать, она существует над всеми рожденными. Так написано в первой главе послания Иоанна, что благодать есть и явилась во Христе Иисусе. Но это спасительная благодать, как послание Титу мы читаем. Но во Христе мы все приняли благодать на благодать. На благодать жизни, на благодать даров, которые, талантов, которые Бог дает, на благодать самой жизни пришла благодать спасительная. Потому что благодать, как таковая жизнь, была растоптана и попрана самим человеком. Отвернувшись от Бога, мы стали смертны. Грех, возмездие за грех – смерть, мы стали смертны. Это результат отступления от Бога. Поэтому, безусловно, благодать над неверующими тоже есть. Там же, в этой первой главе, Иоанн пишет, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вот это Божий свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, и есть данная Богом жизнь и благодать. А уже она получила второй шанс в Иисусе Христе. Он есть второй Адам, который не согрешил, был верен Отцу и нас через крестные муки соединил с небесами, открыл нам доступ в небеса. Поэтому благодать спасительная в Иисусе Христе как бы спасает ту утерянную, ту жизнь, которая вследствие законов Божьих продолжается на земле, но может пойти в ад, потому что человек, который отвергает Бога, даже жизнь, которую Бог ему дает, как тот злой раб, помните, который взял жизнь, один талант, и закопал его. То есть пользовался только сам, эгоистически для себя. Когда господин придет и спросит, он как, а ты был вот такой жестокий, а я вот решил вот так вот закопать. Ну, мы знаем, куда будет отправлен тот злой раб. Найдите эту притчу в Евангелии и прочитайте. То есть там, где будет плащ и скрежет зубов, в общем, непрозрачный намек. Поэтому очень важно правильно использовать тот шанс и тот дар, который Бог нам дал, жизнь. Это талант. Ну, здесь общее слово, талант ведь это ценность, это богатство. Римский, например, талант составлял 36, от 32 до 36 килограмм какого-то золота, серебра, то есть драгоценного металла, золота, серебра или другого. Вот, в основном золотые и серебряные таланты были. Поэтому, конечно, очень важно. Считается ли грехом искусственное оплодотворение? Борис задает также вопрос. Так называемое ИКО, вообще-то у нас есть социальная позиция у всех христиан, и в том числе у евангельских христиан, которая совпадает и с православной, и с другими конфессиями церкви. Потому что для того, чтобы даже одна, вот, скажем так, оплодотворенная яйцеклетка, она стала жить и развиваться уже как плод, то есть она оплодотворена, для этого делаются 10 клеток берут, и 8 как минимум убивают на раннем этапе уже оплодотворенных. Я считаю, что это уже, вот как только слились две клеточки, уже, это уже жизнь. Ну, поэтому все христиане, кто понимает так против вот таким образом убить 8 кого-то, там еще и девятый, почему две оставляются, потому что среди них тоже кто-то будет лучше развиваться, кто-то нет. Это пока такая технология сегодня, медицина вот только так. Но из-за того, что на нас, и да не только на нас в мире, влияет все-таки и атеистическое, и вот это вот мышление, что это еще пока не человек, и вот можно клеточки там эти убивать, вот Это, к сожалению, сегодня делается, вот, и потом даже дети появляются, и, конечно, эти дети не то, что вот они грешники или еще это, Бог дает жизнь любому творению своему, но вот цена этой жизни, поэтому мы против такого метода, если так очень кратко быть, против такого метода. Он несовершенный, и он связан с убийствами. Там, где есть убийство, все христиане против, я знаю, настоящие христиане. Андрей задает вопрос. Как известно, само понятие праведность означает добрые и благочестивые дела, но в Писании сказано, все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша как запачканная одежда. Исаия, ну, в общем, и к Римлянам 3 глава тоже об этом говорит, это я уже отвечаю, Андрей, потому что ссылка как раз Римлянам на Исаии. В каком случае праведность или наши добрые дела могут оказаться мерзостью и нечистотой в глазах Бога? Самое главное, когда мы отвергли самого Творца. Вот это мы по-любому будем не потому, что Бог нас перестал любить, но Он не может нас взять к себе, потому что мы не хотим расставаться с грехом. У нас есть такой жесткий, я бы сказал, выбор, или грех, или Бог. И если человек остается вот в этом распяленном таком немножко растянутом состоянии, он хочет как-то и погрешить, и тоже Бога вдруг записать, все-таки Бог всемогущий, и сохранит, и сбережет, и не будешь болеть, и исцелит, если что. Вот это магизм. То есть если человек творит сам свою историю, а Богом пользуется, как золотой рыбкой, это магизм. Но происхождение этого слова, вы знаете, маг – это тот, который с помощью заклинаний управляет всем окружающим миром. И чем сильнее маг, это значит обладающий большими знаниями, как управлять окружающим миром. Мы не маги. Поэтому мы в нашем эгоизме, мы иногда становимся магами. Мы хотим творить мир таким, каким мы хотим. Мы должны подчиниться Богу. Мы себя не изобретали и не дали себе жизнь. Вот к предыдущим вопросам возвращаюсь. Мы пришли уже в этот мир, он был уже устроен до нас. И хорошо было бы узнать, кто устроил этот мир, по каким законам он, этот мир, сотворен, и что от нас ожидает Бог. Вот буквально сегодня только, я перечитываю сейчас «Малых пророков», уже дочитываю, можно сказать, еще раз Ветхий Завет, и замечательного пророка я прочитал, который так и пишет, он говорит, вот что нужно тебе, человек, да, это пророк Аввакум, «Господь, сила моя», так, сейчас, минуточку, нет, это не Аввакум. Здесь про Аввакум, просто другая мысль мне запомнилась, я поэтому... здесь про радость, которая должна быть в разных обстоятельствах, что если бы не смоковница не расцвела, и плода не дала виноградная лоза, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы и не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь, сила моя... Он соделал мои ноги, он соделал, сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Кстати, это псалом, он пелся. Поэтому ну, у кого-то из пророков малых, сегодня я аж несколько прочитал, написано, что очень краткие такие интересные слова. Вот что тебе нужно, да, человек. То есть к вопросу о том, как нам угодить Богу. Оказывается, не так много Господь с нас спрашивает. Стремление, старание, вот Он это ценит. Ну, давайте я параллельное место прочитаю, которое помню так почти что наизусть, это у Экклесиаста. «Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря». Вот здесь так написано. «Выслушаем сущность всего». Это 12 глава книги Экклесиаст, 13 стих. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Поэтому, безусловно, Андрей, дела Господь оценивает наши. Но весь вопрос еще, кто мы для Него, которые делаем эти дела. Послание к Ефесянам, 2 глава, говорит, что мы созданы во Христе Иисусе для добрых дел. Он спас нас не по делам закона, но благодатью своей, через веру. «Сие не от нас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Потому что дела наши, они, ну, все относительно в мире, и поэтому иногда мы кажется, что уже научились делать какие-то совершенные добрые дела, но и они имеют погрешности. совершен только Бог. Но Он, видя наше сердце, что мы старались, как мы могли, делали. Знаете, я всегда привожу такой пример. Удивительно, но бабушка гладит внучку там по голове, которая еще не умеет совсем ничего рисовать. И то, что она нарисовала, если показать любому человеку, скажет, это юродство какое-то, да? А на самом деле, если это сделала трехлетняя девочка, то бабушка должна была ее погладить по голове и сказать, молодец. Вот Бог с такой относительностью смотрит на нашу жизнь. Наше время передачи так быстро истекло. И спасибо за всех, кто дозвонился, кто прислал ваши сообщения. Я с вами прощаюсь. Готовьте ваши вопросы к следующей пятнице. С миром Божьим. До свидания.